«Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Начну с признания. Время от времени меня упрекают в том, что в «Поверх барьеров» мы редко говорим об изобразительном искусстве. Это действительно так. И вот почему. Радио обращено к слуху, а изобразительное искусство прежде всего к зрению. Работая над «Поверх барьерами», я всегда думаю об акустической мотивации передачи. Картины же, скульптуры, графика словно воды в рот набрали, и эта вода даже не булькает. В сегодняшней передаче все же речь пойдет о художнике. Его зовут Виктор Пивоваров. Он родился в Москве в 1937 году. С 1982 года живет и работает в Праге. Художник родился в Москве в 1937 году. Критики называют Пивоварова концептуалистом. Не будем робеть перед этим словом. Попробую его объяснить. Художники-концептуалисты занимаются не столько реальным предметом, сколько представлением о нем. Они ищут этот предмет не в материальном мире, а в собственном сознании. Скажем, заяц Пивоварова может быть похож на зайца Дюрера, но его пивоваровский косой больше похож на тысячи нарисованных прежде зайцев, чем на живого. Все, теперь забудем слово «концептуализм», ибо, как известно, талант, а не принадлежность к школе – единственная новость.
В 70-е годы мастерские были и театром, и домом отдыха, и просто домом.
Поэт Генрих Сабгир, ныне уже покойный, вспоминает о московских мастерских 70-х годов и о месте Виктора Пивоварова.
И вот Виктор Пивоваров, очень теплый человек, очень талантливый художник. Я ходил к нему в мастерскую, тогда это была улица Хмельницкая, теперь Моросейка. Была она в подвале, не всегда там было светло, но уже тогда у него рождалась его метафорическая, поэтическая живопись. Ну, естественно, там и рассуждали, и пили, и читал я свои стихи. Кроме того, нас связывало дело, ведь все художники, теперь даже очень известные, такие как Илья Кабаков и Эрик Булатов и Витя Пивоваров, они существовали тем, что иллюстрировали книги для детей. И вот они были все моими иллюстраторами. Так что дело у нас тоже было. Надо было как-то жить, и мы жили графикой и книгами для детей. Мы были абсолютно свободны в своем творчестве. Мы боялись только одного, как бы не посадили, но тогда уже не сажали так строго. Нам хватало нашего общества, нашего слоя, поскольку это все совпало еще с нашей молодостью. Это было счастливое время, я считаю. Некоторые картины я помню. Такие серийные изображения человека, естественно, но не самого человека, а его внутреннего мира, раздробленного достаточно. То есть человек мог возникать как силуэт, например, где-то, так сказать, на фоне гор. Или, например, в комнате мы видели две стены, а одна стена была закат, предположим. В общем, пространство и время в этих картинах были деформированы и смещены, или человек вытягивался и казалось, куда-то он улетает. Вот такие были ощущения. Это было бы все фантастично, если бы не было бы в реальности таких состояний и таких ощущений. Вот мне кажется, он пытался передать метафорическое, поэтическое ощущение мира.
Из тетради «Кухонька». Читает автор Виктор Пивоваров.
Не думаю, что я хотел стать художником. Я просто не знал, что это такое. Но однажды, когда я был в гостях у своих двоюродных братьев, один из них, Юра, поманил меня к себе, с загадочным видом подвел меня к шкафу и резким движением распахнул дверцу. На внутренней стороне дверцы, кнопками, был приколот кусок картона, на котором масляными красками был нарисован натюрморт, зеленая настольная лампа и две книжки на столе. Я долго не мог поверить, что это нарисовал Юра. Я бывал, конечно, в музее и видел картины в рамах. Но это был какой-то высший, недоступный мир. Эти картины, мне казалось, были созданы какими-то особыми существами. Их портреты и репродукции их картин я вырезал из огонька вместе с портретами Сталина, Ломоносова или Бетховена. А тут вдруг мой брат, смешливый и несерьезный, и даже младший на год, как-то исхитрился и совершил подобное же чудо. Ошеломление и потрясение было невероятное. Я был слишком робок, чтобы у меня возникло желание соперничества, но какая-то искра надежды, что, может быть, и я мог бы вот так же изобразить предмет, появилась. То, что изображать предмет – это хорошо, сомнений не вызывало. Это было совершенно ясно априори. Это была данность.
В эфире «Поверх барьеров» – радиопортрет художника Виктора Пивоварова. Со мной в студии пражский искусствовед, автор нескольких статей о Пивоварове Милена Славицка. Милена, в 1977 году вы впервые приехали в Москву. Почему? Зачем?
Вы этому не будете верить, но здесь, в Чехии, почему-то было очень много информации про московское неофициальное искусство. А это было благодаря одному человеку, который назывался Индřich Chaloupecký, который был искусствовед, и который очень внимательно следил за тем, что происходит в Москве. Мне было интересно, что он рассказывал про это. Я здесь принадлежала к этому кругу неофициальных художников и критиков. Этого Chaloupeckého я хорошо знала. И просто его рассказы были для меня так интереснее, что я решила туда поехать.
Это была частная поездка или командировка?
Нет. Это была командировка, я работала в Национальной галерее в Праге. И поехать на командировку в Москву было очень легко, потому что все хотели ехать на Запад.
Москва, 77-й год, глушение всех возможных свобод. Какие впечатления у вас были?
Вы знаете, замечательные, абсолютно замечательные впечатления. Но вы не забывайте, что я приехала с того же концлагеря. У нас было еще хуже. Что касается свободы, гораздо хуже. Я не знаю, что касается количества заключенных на душу населения, но просто что касается жизни, это было гораздо хуже. Я была очень наивная. И это меня немножко спасало, потому что я просто не знала, что в гостиницу не может никто приходить. Я не знала, что я не могу звонить с гостиницы, что переводчица за мной следит. Но в силу этого я там чувствовала очень хорошо. Но просто я приехала в Москву, у меня были адреса. Первый день Ди Куштейнбергу позвонила, и он мне сразу тот же вечер пригласил к ним домой. Мы там были до утра. Кабаков, Булатов, Штейнберг, Янкелевский, Чуйков и так дальше.
Вам понравились работы концептуалистов?
Для меня это было огромное открытие. Мне страшно это понравилось. Я чувствовала очень сильную культуру под этим. Я очень уважаю культуру своей страны, но, тем не менее, разница большая. Я первый раз почувствовала мощь этой культуры.
У многих центральноевропейских интеллектуалов была своего рода защитная реакция. Они относились к русской культуре свысока. У вас не было такого отношения?
Все-таки читала русскую литературу. Но что касается визуального искусства, я увидела первый раз. Разговоры были очень интересные. Как бы уровень сознания, интеллекта этих людей был потрясающий.
В Праге у вас не было таких собеседников?
Нет, никогда и уже не будет. Мне было понятно, что это представляет, ну, можно сказать, очень оригинальный вариант этого концептуального сознания художественного. И для меня было очень большим потрясением встреча с этим жанром, который я видела у Кабакова и Пивоварова.
В чем оригинальность московских концептуалистов? Чем они отличаются от западных концептуалистов?
Мы бы просто пошли почти до Средневековья. Понимаете, если как бы ответить серьезно на этот вопрос, просто это концептуальное мышление русское очень построено на том, что как бы идея перед реальностью. Поэтому концептуализм как раз на русской почве развивался замечательно. И другие традиции, как слово, допустим, потому что в концептуализме очень важное слово, текст, там были собственные источники концептуального сознания. Я специально говорю «сознание», потому что дело именно в сознании.
Первый раз вы приехали в Москву в 1977 году, тогда вы и познакомились с Виктором. Спустя 4 года Виктор стал вашим мужем. Это была любовь с первого взгляда?
Это была любовь с первого взгляда из стороны Виктора. Я этого немножко боялась, потому что все-таки у меня была дочка маленькая в это время, уже двухлетняя, и для меня это было немножко неожиданно думать про жизнь с человеком с другой культуры. Поэтому я сначала как бы немножко боялась, надо сказать. Но Виктор как бы решил это почти сразу.
Любить талантливого человека трудно или легко?
Очень хорошо. Не знаю, трудно или легко, но очень хорошо.
Вы говорите, что вам понравилось в Москве в 1977 году. Почему Виктор переехал в Прагу в 1982 году?
Мне вообще очень нравилась эта жизнь, я должна сказать. Но в рамках этих художников. Он говорил, что на самом деле все по-другому, когда ты там живешь. А потом был очень важный практический вопрос, потому что у меня был ребенок с первого брака, и просто мой муж бы не разрешил, чтобы он переехал.
Виктор живет в Праге уже 12 лет. Нашел он свое место в художественном мире Праги?
Я думаю, что он нашел, но очень особое место в художественном мире Праги. Я еще один раз вспомню этого Холупецкого. У него был замечательный проект. Он сделал такой обмен художников. Абсолютно неофициальные художники русские. Это значит, первый приехал Янкелевский в Прагу, потом приехал Булатов, потом приехал Чуйков, потом приехал Кабаков и приехал Пивоваров. Он их приглашал в Прагу. Поэтому Виктор как бы приехал в Прагу по линии Холупецкого на его приглашение первый раз. И он познакомился почти с всеми чешскими неофициальными художниками таким образом. Этот проект невероятный, потому что это происходило в 70-е годы. Неофициальные русские художники приезжали, здесь были разговоры. Конечно, покончилось на полиции, все это ясно.
Виктор нашел общий язык с пражскими художниками?
Нет, общий язык нет. Но он вошел в эту среду, в любой культуре. Эта среда на самом деле очень замкнута. Это не так легко туда войти. Но что касается самых как бы творческих проблем, это он одинокий. И до сих пор одинокий, по-моему. И сначала он это переносил очень трудно.
Художник, как правило, проживая свою жизнь, меняет свои концепции, меняет стиль. Смог ли Виктор, живя в Праге, изменить стиль?
Я думаю, что да. У него был такой период, и он почти очутился на нуле. Этот период был довольно долго, 5 лет. Он, например, вернулся к живописи. Он чувствует себя русским художником, он не чувствует себя чешским художником.
Но атмосфера пражской жизни как-то сказывается на том, что он делает?
По-моему, нет. Он ее любит, эту атмосферу, вообще очень любит город. Но если я бы хотела ответить как искусствовед и знала только его работы, я скажу, что нет.
Это не опасный симптом для художника?
Нет.
В русском зарубежье работало много русских писателей. Они выехали со своими русскими темами. У них была агрессивная реакция, как правило, на Запад. Они повторяли то, что они писали в Советском Союзе, но делали это много хуже. Поэтому я спрашиваю, не опасно ли это и для художника?
Нет, потому что у него нет агрессивной реакции. Это очень важно. Если вы создаете как художник, уже в каком-то определенном возрасте, конечно, это нельзя делать, когда вам 20 лет, но когда вы уж впитали то, что вам было надо впитать в себе, вы можете создать свой мир и в нем как бы жить.
Милена, Виктор, художник слова в самом прямом смысле. Во-первых, он иллюстратор слова. Он иллюстрировал детские книги в Советском Союзе, например, Генриха Сабгира. Кроме того, он просто пишет и рисует слова. Понимают ли чешские зрители культуру слова, знака?
Нет. Этой традиции у нас нет.
В жизни, в семейной жизни вам помогает то, что вы искусствовед?
Мне просто жизнь с Виктором дала очень много. Если я бы, например, не была искусствовед, я, видимо, бы не могла с ним так разговаривать, как я с ним разговариваю. Просто мы можем работать вместе.
Милена, я вам признаюсь, что вижу в Викторе Пивоварове художнике большого ребенка. А в жизни он ребенок?
Он в жизни тоже ребенок, да. Хотя он очень часто говорит, что он боится и так дальше, но он на самом деле очень бесстрашный человек. И это не бывает у детей.
Первый урок. Сентябрь 1951 года. Первый день в художественной школе. Учителя. Простов, Хитров и Репкин. Репкин, искаженный от Репин, дает нам первое задание. Прикнопить к мольберту осенний лист и написать его акварелью. Всматриваюсь в каждую жилку, в каждый оттенок. Лист, кое-где еще зеленый, кое-где желто-оранжевый, как бы с каплями крови, а с краю совсем сухой, коричневатый, свернутый в трубочку с обнажившимся сетчатым скелетиком. Еще ничего не знаю, еще ничего не понимаю, только стараюсь пристально вглядываться и изобразить все, что вижу. Но сам лист, языком молчания, уже дает мне первый урок. О умирании, о приходящем, о неповторимости любой вещи, о жалости и жалкости, о связи всего со всем. Вот я со своей жизнью и историей сижу и рисую лист, у которого тоже своя жизнь и своя история. И в окно льется свет, и освещает и меня, и этот лист. И с моей помощью этот лист становится запечатленным на листе бумаги, который тоже когда-то был деревом.
Виктор Пивоваров из тетради «Кухонька».
Рыбка в стеклянной банке. В конце войны, в 1945 году, когда мы возвращались из эвакуации, нас обокрали. Я рисую чашку, пузырек, спичечный коробок, катушку. Мама спит после работы.
Мы с вами в Пражской галерее «Рудольфинум». Вместе со мной 10-летняя школьница, в недавнем прошлом московская школьница, теперь пражская, зовут ее Саша. В этой галерее выставлены картины Виктора Пивоварова. Они замечательны еще и тем, что их можно не только смотреть, но и читать. Саша, пожалуйста, прочти еще несколько картин.
«День рождения. Дядя Абраша, тетя Лиза, мама и Володя Васильев купили мне альбом репродукции. Бежишь и тащишь за собой свои воспоминания. Володя Васильев умер. Болит горло, можно не ходить в школу. Мамино варенье, снег за окном».
Саша, а ты любишь болеть?
Ну, я не очень люблю болеть, потому что я люблю ходить в школу, и я не очень люблю варенье.
Цикл этих картин называется «Дневник подростка». Тебе нравится этот подросток?
Все-таки можно было сделать немножечко повеселее это все. Может быть, у него было грустное детство.
Давай еще почитаем несколько картин.
«Золотые нити розы. Носители узелка розы».
Саша, попробуй описать вот эту картину «Носители узелка розы».
На этой картине нарисована девочка с завязанными глазами. Она держит за руку наполовину мальчика, наполовину кого-то, даже не знаю кого.
Инопланетянина, по-моему.
Да, наверное, инопланетянина. И этот инопланетянин держит за ниточку узелок розы.
Как ты думаешь, почему эта картина называется «Носители узелка розы»?
Не знаю.
Я думаю, что роза – это не только цветок, а это еще и тетя Роза. И узелок – это не просто узелок, а узелки памяти. Это воспоминания о детстве.
И, может быть, даже узелок дружбы и любви.
А что написано на этой картине?
27 розочек для избранника. По краям 6 синих моржей. Мордочки этих моржей немножечко напоминают лицо самого художника. Я люблю моржей.
Саша, а какая картина на этой выставке тебе понравилась больше всего?
Мне понравилась картина, на которой изображена женщина, вытирающая пыль. Я не думаю, что это пыль, потому что под ней написано, что этой женщине надоели клопы.
А почему тебе понравилась эта картина?
Потому что она самая веселая на этой выставке. Я не очень люблю грустные вещи.
Павел Петрович Чистяков считался в свое время лучшим художественным педагогом. Был, однако, суров. Однажды, рассказывают, привели к нему Серова, еще мальчиком. Чистяков, чтобы испытать его, взял лист бумаги, скомкал его в комок и бросил на стол. «Рисуй!» Чистяков учил, что предмет – это сложная система пересекающихся плоскостей. Скомканный лист бумаги был для него идеальной чистой моделью абстрактного предмета, не имеющего никаких других признаков, кроме плоскостей. Часто в своих натюрмортах пишу мятую бумагу. Каждая плоскость повернута к свету иначе, и возникает необычайная изощренная полифония полутонов, рефлексов, просветов, вспышек, теней. Это как богатая оттенками душевная жизнь или облака.
Метафору можно объяснить только метафорой. Описания блекнут в сравнении с искусством. Может быть, попробовать о художнике стихами? По крайней мере, я, глядя на работы Виктора Пивоварова, вспоминаю стихи Александра Кушнера. Вот эти стихи. «Контрольные», «Мрак за окном фиолетов».
«Контрольные», «Мрак за окном фиолетов», «Не хуже чернил, и на два варианта поделенный класс». И не знаешь ответов, ни мужества нету еще, ни таланта, ни взрослой усмешки, ни опыта жизни. Учебник достать пристыдят и отнимут. Бывал ли кто-либо в огромной отчизне, как маленький школьник, так грозно покинут? Быть может, те годы сказались в особой тоске и ознобе, не думаю, впрочем. Ах, детство, во все времена крутолобый вид вылеплен строгостью и заморочен, и я просыпаюсь во тьме полуночной от смертной тоски и слепящего света тех ламп на шнурах белизны их молочной, и сердце сжимает оставленность эта. И все неприятности взрослые наш, проверки и промахи, трепет невольный, любовная дрожь и свидание даже, все это не стоит той детской контрольной, мы просто забыли, но маленький школьник за нас расплатился, покуда не вырос, и в пальцах дрожал у него треугольник. Сегодня бы взрослый он это не вынес».
Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» — Марина Смирнова-Фреце и Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.